Слава Богу, который дает нам такое блаженное время. И, к сожалению, мы не можем его оценить по достоинству. Нам иногда кажется, что это, ну, что-то такое, знаете, обыкновенное. Как обычно, приходим, слушаем что-то, что-то, может быть, остается, что-то, может быть, забываем. Но на самом деле это драгоценное время. Аминь. Не аминь. Аминь. Поверьте мне, что это да и аминь. И 100 000 раз аминь. Для разумного. Для того, кто собирает. Для того, кто видит в этом ценность. Вот придут глупые и будут говорить: ну, нету масла, ну, где его взять? А чё ж вы, когда нужно было думать и ходить у продающих покупать, вы занимались чем-то другим, искали чего-то другого, и время пришло, получается, что опоздали. Мы разбираем книгу Откровения, и я вам скажу, ну, нету нужды что-то придумывать, врать или красивые слова говорить. Я говорю это искренне от своего сердца, что это бездна богатства премудрости и видения. Это такой кладезь, огромный кладезь богатства Божьей красоты и Божьего слова. Вот написано в Откровении, что голос у Иисуса Христа, который говорил с Иоанном, был как шум многих вод. Вот, ну, можете представить себе, там, скажем, Ниагарский водопад, да, падает, и какой шум там этой воды. Это множество вод, много вод. Вот такие, которые, ну, наверное, шумят, потому что они как-то падают. И вот такой голос, и из уст его острый меч выходил, который все на своем пути поражает, режет, раздвигает, разламывает. И это, конечно же, ну, не только буквально вот он так разговаривал, знаете, там что-то такое. Множество вод выходит из его уст одновременно. Одно слово и бывает сотню значений для всех возрастов. Для ребенка по одному оно звучит, одна вода шумит. Для более взрослого другое слово, и ведь каждому дает пищу в свое время. Каждый человек может получить то, что ему действительно надо именно в эти минуты. Лишь бы только человек в этом нуждался, лишь бы только у человека для этого открывалось сердце, что Господь, говори мне. Я не устану напоминать эту историю Самуила, когда он молодой совсем мальчик лежал там себе где-то в храме, в пристройке там. Илья пророк там был, или уже старенький. И вот он лежит, и голос к нему от самого Бога. К этому молодому юноше. И он не знал еще этого голоса, но когда Илья ему сказал, что если вот он позовет тебя в следующий раз, если ты удосужишься того, что он позовет тебя, ты скажи ему такие слова: говори, Господи, ибо раб твой слушает тебя. Конечно же, если бы это были бы пустые слова, то Бог еще его бы наказал бы за такие слова. Понятное дело, что у Самоила это было внутри. Слышать по-рабски. Слышать так, чтобы каждая иота того, что я услышу, было выполнено в моей жизни. Нужно было это произнести. Я вечный раб Твоему Слову. Я вечный раб Твоей воле. Я очень хочу, чтобы абсолютно все, что есть в моей жизни, было так, как это Тебе угодно. Так, как Ты этого хочешь. О, если бы среди нас были хоть немножко таких людей, если бы хоть кто-то этим заинтересовался, ну, посильнее. Потому что, чтобы стать рабом Богу, нужно пройти тяжелый путь. Нужно разрушить вот эту гордую человеческую суть. Я, по-моему, мне, чтобы было так, как мне выгодно, так, как мне интересно, это все мы как бы имеем внутри себя, оно сидит в нас. И сказать, говори, Господи, ибо раб Твой слушает, мы можем языком. Потому что, я еще раз повторю то, что я говорил, вот есть заповедь, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Великая заповедь, которую мало кто выполняет, и оскорбляют Бога этим очень сильно. Называют Его Господь, но не вкладывают в это никакого смысла. Настоящего смысла в этом слове нету, потому что Господь – это Господин и Хозяин. Это Тот, Который имеет полное право говорить все, что Он хочет, а у нас есть только одно право – делать то, что Он хочет, потому что мы должны быть Его рабами. И почему вы называете меня Господи, Господи, а заповедей моих не исполняете? Не отвлекайтесь, пожалуйста, сейчас ни на что, потому что лукавый будет уводить вас к разным, лишь бы только не слышать то, что здесь звучит. Это очень важные вещи, и имя Господь должно проникнуть глубоко, чтобы ты мог однажды сказать, говори, Господи, ибо раб твой слушает. Почему? Потому что Бог зовет нас так же, как Он звал Самуила, в миллион раз больше зовет. То был Ветхий Завет, а это Новый Завет. Когда голос Господа постоянно звучит. И причем, знаете, так звучит, что иногда мозги не могут понять такого Господа, не можешь его даже осмыслить, потому что все стою у двери сердца и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним. Не так, как Самуил стучал. По-другому стучит. Все стою у двери сердца и стучу. Знаете, как прохожий, как раб какой-то. Если бы он подошел бы к твоему сердцу, вот так сделал бы какое-то землетрясение, вот так сотряс бы тебя так, чтобы у тебя в кишках все перевернулось. И тогда ты бы вот так... Да, иди, ты Господь, заходи, делай то, что ты хочешь, потому что ты действительно Бог. То такого Он не делает. Ему не нужны такие люди, которые из-за страха, из-за каких-то других причин делают то, что Он хочет. Ему нужны только те, которые действительно захотят быть рабами. Я знаю, что это... Информация давно нам известна, но она не проходит внутрь сердца. Ее надо напоминать и напоминать, и напоминать, и напоминать. Потому что апостол Павел говорил, что об этом надо бы наговорить много, но вы сделались неспособны слушать. Вот много, 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 и все равно человек не способен это услышать, что великое счастье, великое блаженство только в одном – быть абсолютно послушным голосу великого Бога, Господа нашего, Господина нашего. Потому что если он скажет, к чему уже нечего будет добавить и от чего уже нечего будет отнять. Он скажет, как шум многих вод, каждая его мысль будет направлена туда, куда нужно. И никто никогда на этой широкой дороге не заблудится. Потому что у нас есть добрый пастырь. Потому что у нас есть тот, который знает, где настоящая пища. И куда нас вести. И как нас вести. И каждый раз он это делает с превеликим удовольствием. Потому что он любит всех нас. От его слова мы живы. От его слова мы можем двигаться из силы в силу, из веры в веру, принимая божественные слова. Но вот проблема. Одна есть у нас проблема. То, что Бог говорит, не всегда принимается и не всегда хочется делать так, как говорит Бог. И поэтому так вот происходит. Итак, книга Откровения. Что ж там такого великого, что сам Господь Бог сказал: блажен читающий и блаженны слушающие слова книги этого пророчества. Я раньше совершенно этого не понимал, потому что не было мне откровения по этой книге, и я думал, ну окей, книга написана для последнего времени, и 2000 лет люди ее читают, мало кто что понимает. Писание говорит, что, допустим, иди, Даниил, ибо запечатаны эти слова до последнего времени, вот когда наступит это время, тогда многие начнут понимать. Или, как говорил Христос, когда вы видите листья на смоковнице, что они, значит, вот, стали мягкими, начинают цветы, плоды появляться. Вы знаете, что близко лето. Так и духовных всяких признаков пришествия Господа очень много. И когда вы увидите это все сбывающимся, тогда, конечно, легко понимать откровение, потому что все эти процессы будут происходить в жизни людей последнего времени. И вот мы, когда начинаем разбирать эту книгу, мы понимаем, что с самого начала Господь дает направление, Он говорит, что у меня есть огромнейшее богатство для вас. У меня есть невероятное благословение, которого нету в мире, которого вот сегодня мы смотрим, и мы не видим его в христианстве. Мы не видим очень многих вещей, о которых Господь сказал, что я их дам. И Он говорит, что вам нужно победить. И как бы некоторые вопросы, которые очень важны. Господь редко когда говорит, что я ненавижу. Вот представьте, Бог, у которого полнота чувств, Он говорит, я ненавижу. Вы можете представить? И представьте сатану вот на секунду, который очень хорошо знает, что именно Бог ненавидит. Чтобы досаждать ему именно здесь, в Доме Божьем. Чтобы найти людей, которые будут закрывать глаза на эти вопросы и не думать по жизни. И чтобы делать так, чтобы Бог ненависть испытывал. Помните, как в Ветхом Завете написано? Для чего вы мне ваши праздники? Они меня так раздражают, что я не могу смотреть. Вы приходите, приносите ваши жертвы, тут устраиваете молебны всякие. А меня это невозможно раздражает. Это вот вы приносите ягненка, допустим, в жертву. Это как вы человека вроде принесли и закололи здесь. Вот так я это воспринимаю, потому что так все вам сатана перепутал. И я не могу до вас достучаться, я не могу вам ничего сказать и объяснить, что вы же раздражаете меня. Я помню этот момент, когда Господь проговорил мне, лично мне, что это ты вновь распинаешь меня. Вы знаете, я не знаю, как вы. Может, вы не, ну, как-то по-другому у вас что-то внутри. Но я всегда настолько вот прихожу в ужас от этих вещей, что я стараюсь. И стараюсь я так, чтобы как можно больней задеть тебя, как можно больше сделать тебе неприятного, считая, что я тебя радую тем, что я делаю. Вы знаете, вот так вот можно принести сюда здоровенного идола, принести его сюда, поставить, Богу сказать, подожди там. То, что ты там думаешь, то, что ты хочешь, меня сейчас не волнует. Вот, что меня волнует. Видишь? Вот это. И я хочу, чтобы ты послужил ему. Я хочу, чтобы ты сделал так, чтобы он комфортно здесь себя чувствовал. И тогда я тебе отдам славу. Ты будешь ее достоин, что ты моего идола накормил, напоил. Теперь я спокоен, иду домой. Говорил один человек такой, он, я не знаю, ученый он или не ученый, но он занимается христианской статистикой. Он говорит, что основная, ну, как бы, причина, почему многие люди идут в церковь, это страх. И это не только страх попасть в ад, это страх потерять жизнь, попасть в аварию. Очень многие люди... Страх потерять работу, там кредиты большие, страх, страх, страх. И люди практически до конца дней своей жизни не поймут, что это и есть их настоящий идол. Идол себялюбия. Идол себялюбия, он обязательно будет... выражен, ну, в разных таких проявлениях. Одно из проявлений – это страх, чтобы все у меня было хорошо, чтобы я был защищен со всех сторон, чтобы мне жилось комфортно. И вот это заставляет человека бежать к Богу, это заставляет его благодарить Бога, потому что, вот я разговаривал с одним человеком, он чуть ли не через каждое слово. Слава Господу! Слава Господу! Мы должны за все Бога благодарить. Меня так вот Бог это открыл. Я смотрю, думаю, что-то, ну не то что-то здесь. Вот что-то на меня должно было бы радовать это слово, когда человек слава Господу говорит. Но оно меня очень сильно угнетает и раздражает, потому что я вижу, что слава Господу не в попад. Я говорю, а если по-настоящему слава Господу, или что ты, вот когда ты говоришь эти слова, что ты представляешь? Что Бог через это прославляется? Или ты представляю, что чем больше я буду говорить ему слава, тем больше он будет, ко мне расположен. Потому что, знаете, такое благодарное детятко, которое, спасибо. Да? И вся эта благодарность выражена в том, что вот он там мне помог, вот там я вот опаздывала на работу, трафик, и тут раз, машины все разъехались, слава Господу, он мне дал прямой дорогой доехать. У тебя же слава Господу, не от того, что ты понимаешь, что он славится через это и величается, а от того, что, я ему сказала, в следующий раз он еще больше мне что-то даст, а потом еще что-то даст, и таким образом я буду по жизни, знаете, как вареник в масле. И человек мне говорит, а что, ты это не знал? Я слушал такую проповедь, и там этот проповедник говорил, что если вы хотите жить без слез, если вы хотите, чтобы вся жизнь ваша устраивалась, надо быть благодарным Господу. Бог любит благодарных, и Он с удовольствием делает для человека, если он знает, что человек его отблагодарит за это, потому что Бог, любит вот эту вот благодарность, которую человек Богу приносит. Когда ты говоришь это малому духовному ребенку, то, понятное дело, это правильно, это нормально. Но когда эти слова говорит человек, который 50 лет проверил, который знает прекрасно, что Бог бесславится тем, что у него нету никаких духовных сил. Бог бесславится, что он не может даже с простыми мелкими грехами разобраться. Бог бесславится, когда любое ветроучение вот так чуть подуло, его уже понесло непонятно куда. Нету никакого основания, нету никакой силы, нету никакой славы по-настоящему Богу, кроме вот этих слов. И то эти слова привязаны, ты не услышишь того, что я так благодарю Бога, что я там уразумел какую-то истину Писания, что шаг за шагом Бог мне что-то открывает, ведет меня. Все благодарности вокруг меня любимого. И вот представьте, вот кажется, что это ничего страшного. Поверьте, это большущий идол, который мы лелеем и который нуждается в том, чтобы небесный Бог этому подкрепление постоянно давал этому идолу. Я очень сильно обратил внимание на слова в книге Откровения, когда там Дух Божий повторяет мерзости человеческие, и он говорит о боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, участь в озере в огненном. И я думаю, почему ты, Господь, столь, кажется, небольшой грех выставил вперед таких страшных грехов? Почему? Да потому что, я вам скажу, есть вещи, которые Бог ненавидит. И сильно ненавидит. И сатана тратит очень много сил, чтобы их прятать очень сильно от верующего человека. Чтобы ему не открылась вот эта простая истина, что это очень противно Богу. Что этим самым ты его не просто раздражаешь, ты распинаешь его, ты гнушаешься ему, то есть смеешься над ним, издеваешься над ним своим отношением к этому вопросу. И таких вопросов очень много, очень много. И когда в Откровении написано, что Вот что у одного из ангелов было хорошо? То, что ты испытал тех, которые называют себя апостолами, но они суть не таковы. Вот это очень хорошо, что ты это испытал, и это все проверил, и понял, что они не апостолы. Как говорил апостол Павел о себе, и о апостолах он говорил, мы просто люди, через которых вы уверовали. Это очень мало, это очень-очень мало. Все то, что ты взял от другого человека, это очень-очень мало. Я больше скажу, то, что ты получил от другого человека, это младенчество. И ты не сведущ в слове правды, потому что это только то, чтобы ты уверовал. Все остальное должен открывать тебе Господь Бог. Но открывает Он только при условии, как я сказал, Господь, я понимаю, что Твое Слово – великая драгоценность в Твоих очах. Ты никогда не будешь бросать его перед свиньями, и нам это не советуешь. Ты никогда не будешь говорить людям, которые не хотят его слышать. Тебе надобно, чтобы человек подошел с этой позиции и сказал, говори, Господи, говори, потому что у меня нету другого смысла жизни, как только жить по Твоей воле, жить по Твоим правилам. Знаете, царство, о котором Эдик проповедовал сегодня, это, конечно же, непоколебимое царство. Это царство, в котором ничего не может быть нарушено. Меня, помню, настолько сильно меня раздражали люди, которые, допустим, говорят, что вот на небе там война произошла, сатана увлек третью часть ангелов. Весь практически христианский мир это говорит с наслаждением, что вот там поколебал Царствие Божье. Бог есть Бог, а это какое-то творение, якобы, ну, в состоянии что-то показать перед Богом и кого-то чем-то увлечь там на небе. Да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле такой, какая она на небе. Совершенная, абсолютная, полная воля великого Бога. И, конечно же, это основано на огромнейшей любви всех тех, кто слышит эту волю. Огромнейшей потребностью подчиняться этой воле. Она настолько вожделенна, даже царь Давид в Ветхом Завете, когда о ней писал, он говорил, что это сладше меда и капель сота. Настолько она, вот, Божья заповедь, Божье слово привлекательна. На небе, ну, я себе представляю, кто может сравниться с Ним, с Богом? Ведь Он не просто же так носит это имя, Бог, совершенный абсолютно, переполнен любовью и, ну, понимаете, Он же не только вот любит, вот говорит, Бог есть любовь, и сразу переключается, Бог любит людей. Он есть любовь, Он отдает свою любовь людям. Да, это да, но это же не только то, что Он любит. Это то, что Его не любить невозможно. Он есть любовь, Он есть настоящая, абсолютная любовь. Не любить Его невозможно. Как можно разлюбить? Вот как можно разлюбить, если даже здесь, на земле, мы, не видя достаточно Его лицо, получаем любовь, и Писание говорит, что она имеет такое свойство, что она никогда не перестает. Вот хоть ты что делай, хоть ты там, ну, разукрась свой хвост, там, знаете, как у этой, как она, внук мой сегодня смотрел, там этих Мексики бегают, там эти, такие разукрашенные там хвосты. Да хоть как ты, хоть чем, хоть хвостом, хоть головой, хоть чем увлекай. Кто ж пойдет за крокодилом? Кто ж, что же ангелы совсем такие? Это абсолютная любовь. Погружаешься ты в нее, и ты теряешься. И поэтому это царство крепкое и несокрушимое, потому что его нельзя разрушить. Нельзя отвести человека от этих заповедей, никак нельзя отвести. Чтобы перестать их любить, это невозможное явление. Поэтому, когда такое царство спускается на землю, вот этот новый Иерусалим, который созданный по небесным стандартам, когда он спускается на землю, как представительство Бога, где столица Царства Божьего. Конечно же, это духовный Иерусалим. И, конечно же, там нету больше ничего, как только с великим удовольствием, чем больше заповедей, чем больше слов Господа, тем больше хочется и хочется и хочется и хочется делать то, что Он говорит, потому что это основано не просто на любви такой, знаете, туда-сюда. Это основано на страстной, полной, совершенной, абсолютной, божественной любови. И поэтому человек полностью теряется в этом царстве, имея только одно внутри себя. Ты господин всего, говори, Господи, ибо слушает твой раб. Слушает твой раб. Ну, я знаю, что вы это знаете. Ну, моя как бы задача напоминанием возбуждать вас чистый смысл. Надо к этому стремиться, надо этому отдать всю свою душу. У Самуила это было, я хотел бы, чтобы было у меня, потому что я очень хочу, чтобы Бог мне говорил больше. Я понимаю, что Он мне говорит сейчас ровно столько, сколько я могу принять. От чего зависит, сколько я могу принять? От того, насколько я могу послушаться того, что Он мне сказал. Насколько я смогу быть рабом тому, что Он мне сказал, настолько Он мне и скажет. И если у меня очень мало этого состояния, что говори, Господи, ибо слушает раб Твой, то тогда вот Он мало и скажет. И мало будет говорить, и человек постепенно зачахнет, потому что ему надо с каждым разом больше и больше, дальше, глубже, потому что это бездна богатства премудрости и вения. Слово Божие должно захватить тебя, оно должно увлечь тебя так, что больше ничего уже не интересует тебя так, как божественное слово, которое исходит из уст Божьих. Как не напоминать то, что Христос сказал Марфе? Думая, качал головой. Марфа, Марфа, нет у тебя мозгов. Нет у тебя мозгов. Суетишься, крутишься. Вот тут что-то тебе все время надо, надо, надо. Эх ты! Я так думаю, иногда думаю. Боже милосердный, если бы жить в то время, когда ты говорил человеческим языком, когда тебя можно было бы видеть, слышать, и разуметь то, что ты говоришь. Какое же это блаженство и счастье? Марфа, Марфа. Бог пришел с неба, который весь мир сотворил, который человека сотворил, который знает совершенно человека. А ты своими кастрюлями тут гремишь и зыркаешь на Марию. Больше тебе ничего в твоей голове нет. И вот я думаю, сколько же это людей, которые ходили вокруг него, слушали его. Да сами ученики, он им одно, а у них свое в голове. Он им говорит, а они переворачивают эти слова и свои интересы пытаются там поставить. Он уже дошел до состояния, когда начал тосковать и ужасаться. Вот я тоже пытаюсь представить, вот как он ужасался, как он тосковал, как он это переживал. И они же видели его, что что-то с ним вообще непонятное происходит. Он просто изнемог, полностью изнемог, у него нету никаких сил. Он говорит, помогите мне молиться, трудно мне, плохо мне, дайте мне хоть какую-то, хоть, может быть, маленькую помощь. Глаза тяжелели, и я не знаю, храпели они там или не храпели, но будил он их, будил, потом их оставил. И топтал я точила один, и не было мне помогающего. Пытаюсь представить выражение его лица, когда он стоял на горе и говорил, сколько раз я хотел вас собрать, как птица собирает птенцов. Сколько я сил положил, божественных сил положил для того, чтобы вам что-то дать. А вы, говорит, не захотели. Не захотели услышать и понять мое сердце. Вот это такое. Почему я эти страсти рассказываю? Да потому что хочется, чтобы это не случилось с нами. Потому что это действительно очень, ну, когда дьявол берет человека религиозного, замутит ему голову и начинает издеваться он над божественным и не понимать это. Начинает идолов пропихивать в церковь и так сильно их утверждать. И начинается куча всяких чудес. А я вот там, я... И настолько вот, что, ну, действительно, человек начинает безумствовать и не видит этого. Звонит, значит, говорит, я так молилась... Дом не могу продать, дом не могу новый купить, переехала там, нужно идти где-то в рент, а хочется купить. И я так прямо вся заволновалась, и вся так разбилась, и расстроилась, я молилась. И дочка пошла к пророкам, пророк сказал, в один день все решится. И вот ты говоришь, что меня Бог не слышит, в один день я продала свой дом. И в тот же самый день женщина-американка позвонила и сказала, мне Бог сказал, продай ей свой дом. Я говорю, ну, раз так, может быть, это так. В один день. Что, не исполнилось пророчество? Исполнилось пророчество. Все, мы молимся, Бог любит нас, Бог отвечает. Значит, звонит, говорит, займи 35 тысяч. Где я тебе найду такие деньги? Ну, тут уже и злится на меня, вижу, что это самое. Я говорю, нету, и Бог мне не говорил давать тебе. Вот. значит, денег нету, значит, а надо было доплатить. Короче, не купился тот дом в один день. Ну и что теперь? Солгал тебе Бог? Или что у тебя? Да все, это все правильно, это просто вот вы не хотите помочь. Бог все со своей стороны сделал. Ну что ты ей скажешь? Ну что ты можешь сказать? Вот когда человек вокруг этого живет, это его смысл, цель жизни, и он туда Бога прилепит намертво, чтобы вот он был типа золотой рыбки, которая очень хорошо написал об этом Пушкин. Что хочу, чтобы вот она, это та, которая все может делать, была у меня на услужении. Чтобы в любой момент я ей сказал, а ну-ка давай сделай это, а ну-ка сделай это. И не хочу уже больше столбовой дворянкой, хочу быть владычицей морской. Ну и в результате осталось у разбитого корыта, как сейчас об этом говорят многие. Давайте почитаем Писание и немножко порассуждаем, чтобы я не немножко я чуть-чуть поменяю тему. Это 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 1 стиха. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будь то уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят из среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой, и знамениями, чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверующие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, который и призвал вас благовестием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший нам утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Я не буду говорить о человеке греха, сыне погибели. Я просто скажу, за что люди получат дух заблуждения. Не было любви к истине. Они предпочитали так. Найдем какого-то великого, он нам расскажет, мы поверим, вот так рот откроем, нам туда вкладут, и мы будем это пережевывать потом всю свою жизнь. А что, наши отцы неправильно верили? А что, ты хочешь сказать, что что-то должно быть новое. Ничего, никаких новых, все мы знаем, все истина, остальное все заблуждение. Любовь к истине – это основное, что позволит тебе не попасть в лапы вот этого человека греха, сына погибели. Почему? Потому что апостол здесь говорит, тайна беззакония уже в действии. Она не открывается, эта тайна, ее не позволяет кто-то открыть. Но она работает очень хорошо, эта тайна беззакония. Тогда, когда то, что Бог сказал, есть закон, вот скажем, есть закон, да, я уже говорил, закон Божий говорит, не пожелай, не пожелай. И видели ли вы человека, кто когда-нибудь задумается о том, что я должен ничего неправильного не желать? Не хотеть. Иначе это бесполезная заповедь, если вот Писание говорит, не желай ни жены ближнего, ни вола ближнего, ничего, что есть у ближнего твоего. Не желай. Ни денег его. А мы говорим, да желание это ничего. Главное, не делай. А Бог говорит, мне не надо исполнение такое исполнение этой заповеди. Мне надо, чтобы ты не хотел. Ничего не хотел. Вот уже перед тобой истина, которую ты должен настолько прийти к тому, чтобы полюбить истину, что каждый раз, когда ты столкнулся с этим, как же не желать, если я желаю всю жизнь, верующий желаю и желаю, отрекаюсь и отрекаюсь, а оно все эти желания возвращается и возвращается. Что же делать, как же мне исполнить это? Где истина, как истина? И любовь к этой истине, она как раз вот в этом и проявляется, что я хочу знать правду. Мне никто не может это объяснить. А я вижу это в Писании, что я должен не желать или там не произносить имя Господа напрасно. Если Он Господь, значит, я должен не называть Его Господом, а исполнять то, что Он мне говорит. Вот. Или любую другую заповедь, любую другую вещь. Как вот эту полюбить любовь к истине? Как это сделать так, чтобы эта любовь появилась? Конечно же, нужна молитва, что я хочу быть рабом твоим. Разрушай все мое, чтобы ничего не могло противиться твоей воле и твоему слову. Потому что иначе ты не будешь мне говорить. А не будешь ты мне говорить, у меня не будет истины. У меня не будет твоей правды. Я буду научен от людей. А это все детство абсолютное. Мне надобно, чтобы ты мне открывал. Ну и такие вот всякие моменты, они ж тебе помогут быстро двигаться в откровениях Господних. Я последнее скажу и буду заканчивать свою проповедь, потому что понимаю, что долго к вам пристаю, нотации. Когда я понял, знаете, что я понял? Что Бога, вернее, Иисуса Христа можно увидеть внутри себя. И у тебя так вот челюсть отпадет сразу. Когда ты его увидишь, таким, какой он есть, у тебя просто отпадет челюсть, ты не сможешь ее назад вернуть. Потому что, ты увидишь его во славе. Как Христос говорил, молился Отцу, славой, которой я был, прослав меня той славой, которую я имел у тебя от создания мира. Представьте, какой он славой блистательной обладал там на небе. И вот ты именно Его прославленным можешь увидеть внутри себя. И видение это не глазами физическими, видение это духовной картиной. Он такой весь сложенный из своих заповедей, прекраснейших заповедей. И так это все гармонично, точно, великой мудростью сложено и великой красоте, что ты, когда глянешь на него, ты просто, ну, выпадешь в осадок, потому что точно упадешь, как мертвый, потому что это видеть и оставаться, жить где-то в какой-то иллюзии дьявола, это глупее не придумаешь. Так вот, я о себе. Я понимаю, вот чем больше у меня откровений внутри, тем больше эта картина вырисовывается, как он выглядит, кто он такой, вот на что он похож, потому что земными мозгами, умом это невозможно понять, какой он на самом деле. Я знаю, что он прекрасный, прекраснее всего. Я знаю, что это сосредоточение всего самого великого, что только может быть, Иисус Христос, потому что это Он полностью, ну, в состоянии показать Отца, какой Бог. Я понимаю, что Бог – это, ну, идеал идеалов, и тысячу раз идеалов, миллионы раз, и опять же, идеалов и идеалов, и все сосредоточено в Нем. Так вот, я на сегодняшний день, я понимаю, я говорю, Господи, мне надо все штрихи Твоего Слова вот здесь внутри меня. Я хочу увидеть Тебя. Я же не увижу там то, что Иоанн видел, там белая голова и еще что-то. Это совсем другое. Там внутри ты можешь увидеть заповеди Его. А Он – это и есть заповеди. Он есть Слово. Он из Слова состоит. Если мы знали Христа по плоти, то не знаем мы уже даже Его по плоти, какой Он был и как Он выглядел. Это не имеет никакой нужды на сегодняшний день, потому что ты Его увидишь Богом. Богом внутри себя. И что? Да не будет тебя вовеки больше. Не будет твоей воли, не будет твоих желаний, ничего не будет, потому что Он истинный Бог и жизнь вечная. Он есть истинный Бог, и я не устану это напоминать, Он есть истинный, абсолютный Бог, которому нельзя относиться, вернее, которому невозможно относиться как-то по-другому, видя Его таким, какой Он есть. Мало кто в это верит, но это правда. Это истинная красота. Это истинное совершенство абсолютно во всех вопросах. Не зря Он называется таким великим именем, выше чего ничего другого нету. Бог. И поэтому Он имеет право быть Господом и хозяином твоей жизни, чтобы ты делал так, как это Ему угодно, потому что Ему угодно только совершенно. Будьте благословенны. Давайте придем как дети. Помолимся еще раз. Скажи Ему, пожалуйста, эти слова. Я хочу видеть Тебя. Я хочу созерцать красоту Твою. Потому что я хочу любить Тебя. Я хочу принадлежать Тебе. Я хочу, чтобы Ты был возвеличен через мою жизнь. Эти простые слова очень сильно будут менять внутри Тебя настроение и желание. Будьте благословенны. Давайте помолимся. Я знаю, что Ты слышишь нас и видишь нас в этот час. Очи Твои обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Тебе. Господь, мы хотим быть среди этих людей. Мы хотим, чтобы наше сердце и все наши желания были вполне преданы Тебе. Мы хотим иметь настоящую, совершенную любовь ко всему тому, что есть заповедь Твоя, что есть воля Твоя. Мы хотим погрузиться в это блаженное рабство Твоей воли, Господь. И блажен, кто разумеет и видит в этом ценность, Господь. Мы хотим, чтобы Твое Слово вмещалось в нас очень обильно, со всякой премудростью. Научай нас, вразумляй нас и дай, чтобы выше драгоценности в нашей жизни не было, как только воля Твоя, Слово Твое и вся Твоя правда. Я хочу любить истину так, чтобы она как можно быстрее открылась мне во всей полноте, чтобы можно было послужить Тебе, а не Антихристу, послужить Твоей воле, послужить Твоей славе. Господь, я верю, что Ты неизменно сделаешь это со мной. И за со всяким, кто на этом собрании сегодня относится к этому с желанием получить. Будь благословен, великий Господь, в нашем собрании. Пусть здесь будет война против идолов. Пусть здесь будет разрушено, разрублено и предано мерзости всякая высота, которую устраивает человек и по своему неразумию. Господи, пусть будет разрушено силою Твоей. Ибо мы не хотим, чтобы бесславилось имя Твое. Мы не хотим раздражать Тебя. Мы не хотим, чтобы Тебе было горько, великий Бог, от нашего неразумия, от нашего безумия. Выведи нас изо всякой тьмы. Развяжи всякие оковы и узы и освободи наш разум и наши сердца, чтобы мы вполне были преданы Тебе, чтобы Царство Твое открылось, и через Царство Твое слава открылась, и сила, и Твоя божественная премудрость во веки веков. Аминь. Хорошо. Хлебопреломление у нас в следующее воскресенье. В среду мы разбираем опять откровение. Кого нету сегодня, как некоторые проповедники проповедуют, говорят, скажи соседу, что ты хорошо сделал, что пришел сюда. Так и вы. Скажите соседу, которого нету, который обычно рядом с вами сидит, что он плохо сделал, что он не пришел. О, видите, Эдик говорит, омовение сделать в следующий раз.